Здравствуйте. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске протесты в Ингушетии, военврач Петров Мишкин, похождения Кокорина и Мамаева и авария космического корабля «Союз». В начале недели была обнародована очередная серия сведений об участниках покушения на Сергея Скрипаля. Напарником Анатолия Чипиги оказался военный врач Александр Мишкин. Бача Корчелава.
Все встало на свои места. Чипига был оперативным сотрудником, а Мишкин – доктором, который контролировал процесс правильного использования агента «Новичок». Теперь изворачиваться Кремлю будет сложно.
Олег Пшеничный.
Ну что, напрасно Петров Мишкин надеялся, что он отсидится и про него забудут за более громкими делами. Его говор, кстати, точно указывает на примерную родину, потому его и легендировали Котласом. У меня там в нескольких километрах от Логи мама живет, так что ухо-то сразу навострилось.
Виталий Стасюк.
Теперь понятно, почему грушники используют фейковые фамилии. Мишкина Чипига – это звучит как какой-то комический дуэт.
Твиттер Бэтмен Аполло.
Мишкин, Мишкин, где твоя улыбка после отравления Скрипаля? Самая нелепая ошибка, Мишкин, в том, что вы поперлись к Симонян.
Павел Пряников.
Хорошо бы теперь на Russia Today устроить круглый стол с участием Петрова, Баширова, Чипиги и Мишкина. Надеюсь, у последних двух людей есть телефон главреда РТ?
Шутки шутками, но многие комментаторы не забывают о зловещем характере всей этой истории. Твиттер дядюшка Шу.
Выходит, если солсберецкий Петров Мишкин был не просто тупым грушником, а грушником-врачом, он-то не мог не понимать всю опасность новичка. Следовательно, это была не непродуманная грушная тупость, а сознательное покушение на жизнь неограниченного числа граждан Британии.
Твиттер догоняй.
Доктор ГРУ с лицензией на убийство. А клятва Гиппократа? Не слыхали. Наверняка в штате ГРУ есть еще и священники-убийцы.
Наталья Комардина.
Их совместная пьеса с Симоньян сейчас видится еще более ужасающим фарсом. Конечно, сейчас в сети все выливается в мемы и шутки. Наверное, так и надо избавляться от мурашек под кожей. Наверное, это защитная реакция, потому что если не смеяться, то становится очень страшно. Молодые здоровые мужики, убийцы, они ничем не отличаются от Чикатило или любого другого урода. Они идут на убийство спокойно, между делом разглядывая витрины, пьют кофе и покупают новые ботинки. Скрипаль может быть кем угодно, но он не напал на них, не держал в заложниках людей, не истязал в застенках никого, не был нацистом. Он мог быть по возрасту отцом своих убийц. И, конечно, они не могли не понимать, что в их руках вещество, которое убьет каждого, кто возьмется за ручку двери Скрипаля. Почтальон, уборщица, соседка, дети соседей. Они все это знали. Отдельная тема – президент страны, участник этого жестокого и кровавого спектакля. Интересно, вот хоть кому-то из 85% стало понятно, что с властью в стране все очень и очень плохо, что по меньшей мере в Кремле не совсем адекватные люди, что ядерная кнопка в руках человека, спокойно, со смехом, рассуждающего о смерти невинной женщины, считающего важнейшими профессии шлюх и шпионов. Можно жить дальше, конечно, но и живем, только пропасть ждет, и она растет и углубляется.
С тех пор, как Петров с Башировым дали свое знаменитое интервью Маргарите Симоньян, россияне успели узнать много нового не только о поклонниках Солсберийского собора, но и о сотнях других предполагаемых агентов ГРУ, как и о методах работы отечественных спецслужб. Во многих комментариях читается даже некоторая досада по поводу общей некомпетентности тех, кого почему-то, возможно, с подачи Виктора Суворова, считали мастерами конспирации. Андрей Десницкий.
Трагикомедия ГРУ. Хотели сыграть в Джеймсов Бондов, а получился бравый солдат Швейк вместе со своим Аберфельд-куратом.
Недоумение по поводу очевидных проколов спецслужб местами выливается в конспирологические теории. Наталья Геворкян.
Самое парадоксальное, как мне кажется, что спецслужбы даже не попытались быстро убрать следы этих обоих хотя бы из доступных баз данных. Такое чувство, что на этих двоих поставили крест и шифруют кого-то, кто сидит за границей и кто важнее.
Андрей Бабицкий.
Удивительно, но я ни разу за последнюю неделю не встретил нигде самого главного, самого окончательного и неоспоримого аргумента. А вот вспомнил бы, кто его вовремя, и вакханалия в социальных сетях закончилась бы, не начавшись. Просто задумайтесь на секунду, разве Путину выгодно, что главное разведуправление состоит из криворуких недоумков? А кому выгодно? То-то же.
Многие продолжают спорить с заметкой Олега Кашина, опубликованной в «Репаблик» 3 октября. В ней журналист заявил, что разоблачение агентов отечественных спецслужб можно считать разновидностью государственной измены. Альфред Кох.
Дело доктора Менгеля в надежных руках. В целом, это все, что нужно знать об этих животных. Кашин, не выдавай их, они служат высоким целям, таким высоким, что мы их даже не видим.
Михаил Гуревич.
Больше всего в этом стриптизе российских спецслужб меня поражает обвинение журналистов, что они раскопали все эти данные и тем самым подорвали безопасность страны. Это что же за безопасность такая, если ее можно подорвать, купив CD-ROM на рынке? Между тем, напомню, что все высокотехнологические гиганты давно премии платят и на работу принимают тех, кто взламывает их сервисы. Благодарить надо журналистов за то, что до ГРУшников наконец дойдет, что на дворе 21 век, и не учитывать в своей работе новые технологические возможности смертельно опасно.
Михаил Рольник.
Вот сейчас вскрыли второго солсберецкого туриста, Петрова Мишкина, сельский диджей, ушедший на потайные государственные хлеба. И это еще далеко не конец истории, параллельно идет голландский кейс. Какое-то время назад возникла широкая дискуссия о том, стоит ли так уж приветствовать провалы отечественных спецслужб. Нет ли здесь некоего непатриотизма? Чему многие так обрадовались? Почему издеваются, зубоскалят? Ведь это же наши разведчики, у каждого государства есть свои интересы, а значит и свои разведчики. И вот спалились, плохо сработали, непрофессионально, топорно, и назад не провернешь уже. Но они ведь служили своей стране, они наши. Неужели не жалко ребят? Неужели мы не должны по-человечески посочувствовать? Отвечу за себя, а что, должен? Сочувствовать? Кому, почему? Во-первых, никакие они не ребята. Ребята во дворе на турниках вертятся. Ребята в универе экзамены сдают. Ребята спокойно в Counter-Strike геймят, на байках гоняют, рэп читают или рок играют, диджеят, народ фастфудом кормят, кино снимают, детей рожают. Ребята в парке на скамейке мирно бухают. В крайнем случае ребята тихо секреты крадут. Если уж они действительно разведчики, а не государственные террористы. А вот это не ребята никакие. Это низкоквалифицированные, но тем не менее профессиональные убийцы, которые ехали убивать в британском случае. И это хакеры, которые собирались взломать не ЦРУ какую-нибудь или МИ-6, а организацию, которая пытается бороться за запрет химического оружия в голландском случае. Что-то имеете против запрета химического оружия? Я нет. А те, кто послал очередных ребят в Голландию, наоборот, ничего против химического оружия не имеют. Приветствуйте отравление врагов на территории чужой страны. Приветствуйте химические атаки, применение боевых отравляющих веществ. Я нет. А значит, те, кто рассылает своих многочисленных ребят по всему миру, действуют не в моих интересах, а в каких-то своих, прямо противоположных, которые мне чужды. Из этого вытекает второе соображение. Наши? Для меня никакие они не наши. Люди, объявившие войну цивилизованному миру, по любым соображениям, не могут быть для меня своими. Мы пользуемся одним алфавитом и имеем паспорта с одним и тем же гражданством. Но это и все. На этом наше сходство, слава Босху, заканчивается. Недостаточно оснований для того, чтобы любого бандоса, убийцу, кидалу, простого тупого утырка я считал нашим. И тем более испытывал к нему сочувствие. Пусть получают свое вместе со своими начальниками. Заслужили.
После шпионских разоблачений самой обсуждаемой темой в соцсетях стал скандал вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые после бурно отмеченного десятилетия дружбы избили водителя на стоянке и чиновников в кафе. Инцидент породил множество шуток на тему парных фамилий и мужских дуэтов, которые так часто стали мелькать в новостях. Ольга Галицкая.
Читая ленту, выясняется, что Чипига и Мишкин ведут себя значительно скромнее, чем Кокорин и Мамаев. Травят себе потихонечку, кого велели, а в свободное время шпилем любуются. Только и всего. А эти забубенные какие-то, наподобие пресловутой широкой русской души, надо бы сузить.
Альфред Кох.
А вот если Мамаев и Кокорин подерутся с Мишкиным и Чипигой на кулаках, кто кому накостыляет? Это будет круче, чем Нурмагомедов против Макгрегора.
Николай Руденский.
Скоро Беллингкэт и Инсайдер назовут подлинные фамилии футболистов Мамаева и Кокорина.
Анекдот.ру.
В свете последних новостей неясным остается только один момент. Собираются ли Кокорин с Мамаевым посетить Солсбери?
Возникли даже предположения, что потоком сообщений о футболистах россиян отвлекают от обсуждения ошибок разведки. Андрей Мальгин.
Согласитесь, когда на сцену вышли Кокорин и Мамаев, публика сразу забыла дуэт Чипиги и Мишкина.
Дмитрий Москвин.
Объясните мне научным языком. Кокорин и Мамаев – это ведь заглушка зеркала для Баширова и Петрова? И, внимание, масс переключить и безболезненно для власти выпустить народное негодование. Есть какие-то медиа-теории и практики, которые более адекватно этот феномен описывают? Не верю я в совпадение. Редко у нас мужиков парами в медиа полощут.
В отличие от шпионских скандалов, история футболистов получила максимум внимания со стороны федеральных каналов, что тоже можно объяснить попыткой сместить акцент с череды неудач, постигшей власти. Сергей Даренко.
Кокорин с Мамаевым, несомненно, презренные ушлепки. И отвечать надо. Но также очевидно и то, что ответить им придется за весь негатив сразу. За ГРУ, за пенсионку, за Сирию с Украиной, за падение уровня жизни и вообще. Вы вдумайтесь, как могла бы жить страна, если бы не Кокорин с Мамаевым?
Телеграм-канал «Протопроедр».
Принято решение никак и ни на каких условиях не помогать и не спасать Мамаева с Кокориным. Радость от подвернувшейся информационной удачи, которая теперь по плану должна закрыть весь осенний негатив, уже разделили в нескольких ведомствах и администрациях.
Против футболистов оказалось настроено и общество в целом. По простой причине. Большинство комментаторов считают, что если бы не имена и профессии пострадавших, вероятность, что дело было бы замято, стремилась бы к 100%. Александра Гармажапова.
Все думаю, а что если бы в кофемании вместо высокопоставленного чиновника Дениса Пака оказался бы, например, какой-нибудь мигрант Равшан или приезжий из глухой бурятской деревни Баир? Скорее всего, нагло ухмыляющиеся Кокорин и Мамаев выкупили бы запись из кафе и дело с концом, а Баир на всю жизнь запомнил бы «Гангам Стайл» в исполнении псевдозвездной гопоты. Просто мальчики повеселились, как заявила Дарья Шишканова, подруга Кокорина. Очень стыдно, когда мужчина не может ответить на оскорбление. Это она про Пака, если кто не сообразил. А бросаться табуретками и российскими оскорблениями, видимо, не стыдно. Ах да, как тут выдал отец Мамаева, обычный русский парень, просто оступился. Ну и расист немного, но это, видимо, ничего. А Пак молодец, что добился возбуждения уголовного дела по статье «Хулиганство» по мотивам расовой ненависти. Задача общества, на мой взгляд, не дать спустить дело на тормозах.
Николай Подосокорский.
История с дебоширами-футболистами Кокориным и Мамаевым, которые сперва вроде как учинили пьянку и разгром в Сапсане, а затем стали избивать случайных встречных на улице и в кафе, примечательна тем, что почти все уверены, что за это им ничего серьезно не будет. Их отмажут, а дело замнут. Даже огласка в СМИ произошла, скорее всего, потому что нарвались они не на простых смертных, а на чиновника со связями и водителя, ведущий Первого канала. Прочитал много комментариев на эту тему, много приводит пример, когда за подобные безобразия другим спортсменам тоже ничего не было. Все замяли. Собственно, поэтому они и ведут себя так развязно и агрессивно, ибо знают наперед, что они неприкосновенны и им позволено все. Законы в России действуют избирательно, а судебная система работает в ручном режиме и выносит решение по звонку. Задача гражданского общества должна заключаться еще и в том, чтобы контролировать такие случаи и там, где не работают правоохранители и суд, использовать другие механизмы давления на работодателей и преступников, на них самих, на их среду, чтобы издержки такой веселой гульбы были очень высокими, а дальнейшее сотрудничество с ними токсичным.
Многим кажется, что в инциденте с футболистами отразилось, как в капле воды, все российское общество. Сталин ГУЛАГ.
Мечепинатели Кокорин и Мамаев, жестоко и неторопливо избивающие человека на улице, мрази. Но важно понимать, что эти мрази являются неотъемлемой частью государства. Если представить страну как бесконечный сад земных наслаждений и Иеронима Босха, то они, например, свернувшийся в три погибели чувак с торчащим из задницы цветком или еще какой-нибудь уродец. Потому что единственное общество, которое строилось в России четверть века, кастовое. И эти футболисты – яркие его представители. Депутаты, хватающие журналисток за лобок, чиновники, летящие с мигалками, избивающие все на своем пути, менты, пытающие задержанных, спортсмены, избивающие стульями в ресторанах. Все это происходит потому, что они чувствуют. Это их страна, они хозяева, они над законом, они выше нас. В их телефонах номера полковников ФСБ, сотрудников администрации президента или как минимум бойцов чеченского ОМОНа. А что у нас? А у нас с собой всегда только страх и пакеты с пятерочки. Поэтому целуйте Буца Кокорину, суки. Падайте ниц перед Мамаевым, гады. Они Россия, а мы дерьмо.
Александр Осовцов.
Кокорин и Мамаев вели себя точно так же, как и весь российский высший свет, да и вообще Россия. Просто они уже нарвались, а Россия еще нет.
Между тем, строгость возможного наказания заставила многих все же посочувствовать Кокорину и Мамаеву. Им грозит до 7 лет заключения, а на время следствия суд постановил арестовать Кокорина на 2 месяца. Алекс Мельников.
Кокорина засадили до декабря. Это по-нашему. Изничтожать так до конца, до пыли, чтобы не мог подняться. Вчера Кокорин был кумир, болельщики шли на стадион или сидели у телевизора, кричали «Вперед, Россия!». Оступился человек. Возбудили дело. Пусть ведут расследование. Зачем сажать на месяцы? Зачем не давать играть в футбол? Что у Кокорина кроме футбола есть? Какая профессия? Что с ним будет? Куда он убежит? Куда спрячется от своего контракта? Подумайте, остановитесь в своем негодовании. И все то же следствие, те же суды, мещанские, басманные, тверские, те же, что с делом Юкоса, Серебренниковым, Малобродским, только теперь хорошие. И все под лицемерной маской «перед законом все равны». Это в путинской России? Путин равен перед законом? Золотов, Сечин, Кадыров? Ленинизм, сталинизм искалечил здесь всех, и правящих, и оппозиционных, и судящих. Живем в одной и той же системе бесчеловечных координат, только в разных углах, и считаем, что очень мы разные. Знаем только разделение на своих и чужих, все ожесточенные, лишенные милосердия с тем, с кем не согласны. Кокорина нужно отпустить как можно скорее.
Геннадий Смирнов.
За правонарушения, в которых обвиняют этих знаменитых футболистов, вообще не нужно давать реальных сроков. И не только им, а вообще. Во всяком случае, в первый раз. А нужны штрафы, общественные работы, ограничения свободы и все такое. Кретин не преступление, и даже наглый кретин не преступление. То есть кретин это плохо, но гораздо хуже превратить кретина в уголовника. И еще хуже, когда рассуждают. Так им и надо, этим звездам драным, пусть по зоне мячик гоняют. Это вообще край.
Александр Рыклин.
В истории с футболистами-ушлепками все отчетливее проступает монарший гнев. И это, конечно, мерзостная мерзость. Помяните мое слово, к суду все будем выступать за условное наказание, потому что показательная расправа так же отвратительна, как и само гопничество этой безмозглой шпаны. К правосудию все это не имеет никакого отношения.
Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. В Ингушетии неделя началась со стихийных протестов против изменения границ с Чечней. Заключенное соглашение кажется жителям республики несправедливым. Борис Кадзоев.
При штурме крепости Измаил Суворов говорил о Кутузове. «Он шел у меня на левом фланге, но был моей правой рукой». Сегодня ингушский народ идет на левом фланге, но является правой рукой. В штурме крепости безразличия, алчности, безответственности российской власти перед народом. Мы не устраиваем беспорядки, не митингуем ради митинга. Мы даже не требуем, а просим справедливости и понимания от властей. Поддержите мой народ словом и делом, если вы, так же как и мы, хотите жить в стране, где власть должна слышать и слушать общество.
Маргарита Горских.
Молодцы. А у нас в Хабаровском крае прирезали китайцам земли. Никто не почесался, не говоря про Даманский.
Илья Барабанов.
Очень интересно смотреть за тем, как самоорганизуются люди, как ценят мир на своей земле и стремятся его удержать. Так появляются истории о том, что силовики не пропускают в республику колонны с полицейскими из других регионов, а сами силовики с началом молитвы выходят из-за ограждений и присоединяются к людям на улице.
Анастасия Миронова.
Население Ингушетии 488 тысяч человек, население Магаса 8771 человек. Вот что произошло, когда без их спроса решили изменить границы. Между прочим, этих людей могло быть в два раза больше, если бы женщин не оставляли сидеть дома. Посмотрела много записей с тех митингов, только пара-тройка женщин из числа выступавших депутатов, остальные дома.
Даниил Потапов.
Смотрю я тут на протесты в Ингушетии и диву даюсь, как лояльно, спокойно и тихо ведет себя местная Росгвардия. Ни тебе колючей проволоки, ни сотен космонавтов, ни автозаков, ни техники. В чем же секрет? А не в том ли, что винтить мирных студентов, стариков и женщин несколько проще, чем крепких мужчин средних лет, готовых дать ответную реакцию?
Даниил Коцюбинский.
Путин построил свою властную вертикаль на фундаменте усмирения Кавказа. И вот фундамент, похоже, начал проседать. Чем закончится нынешнее противостояние между ингушами и Кадыровым, пока не ясно. Ясно только, что это симптом ослабления Путина как президента РФ, а значит и как белого царя. Позиция, которую Путин занял по вопросу пенсионной реформы, стала своего рода эхом в горах, которая заметно поколебала народную любовь, давно тяготевшую к оползанию, если не к обвалу. И тут же лидер Чечни Рамзан Кадыров проявил себя как жесткий лоббист и добился своего, принудил Ингушетию к подписанию договора, который многим ингушам показался неравноправным. Как можно догадаться, раньше Кадыров не делал этого, потому что не получал санкции из Кремля. а теперь, судя по всему, просто поставил Кремль перед фактом. И ослабевший Путин эту горькую кадыровскую пилюлю проглотил, надеясь, вероятно, что ингуши покорно последуют его примеру. Но, кажется, что-то пошло не так.
Игорь Эйдман.
Путин не установил прочный мир на Кавказе. Тлеющий пожар войны там готов в любой момент вырваться и заполыхать с новой силой. В этом огне может сгореть хваленая путинская стабильность, а с ней и все скрепы режима. Полыхнуть может и сейчас в Ингушетии, и в самой Чечне через какое-то время. Новая война на Кавказе против путинского колониального режима и его местных ставленников практически неизбежна.
Рамзан Кадыров прокомментировал потенциальный конфликт с соседями очень агрессивно. Его цитирует издание «Кавказский узел».
«Ради Всевышнего не создавайте себе проблем. Если воевать, то меня и это устраивает. Есть сила, поквитаюсь. Когда не будет силы, поквитайтесь со мной. Надо будет, и благородство покажем, и щедрость. Но тот, кто ведет пустые разговоры, тот свое место найдет».
Несмотря на то, что протестующие высказывают претензии в основном к собственным властям, в соцсетях ответственность за происходящее возлагают непосредственно на Путина. Твиттер «Сибиряк».
Путин подарил Кадырову нефтяную компанию, часть недвижимых активов, которые находятся на территории Ингушетии. Вот почему встал вопрос территории между республиками. Очередное путинское беззаконие.
Виталий Овчаренко.
Путин передает часть земель Ингушетии Чечне для того, чтобы поссорить два соседских народа. Чтобы чечены и ингуши противостояли друг другу, а не Московской империи. Стравливать соседские народы – это обычная практика России.
В том, что ингушам удастся отстоять свои интересы, многие сомневаются. Твиттер «Марс».
На самом деле, там сейчас просто заменят из Москвы этого потерявшего управление Евкурова, и все закончится. Кадырову подкинут еще миллиард на спорткары, чтобы успокоить. Но примечательно, что все держится на соплях, только люди об этом не знают.
Юлия Калинина.
У ингушей особое предназначение в нашем государстве. Это такой специальный народ, чтобы жертвовать его интересами в спорных ситуациях. Какая бы спорная ситуация ни случилась, она разрешится не в пользу ингушей, 100%. Их всегда сольют, потому что всегда найдется кто-то более нужный Кремлю, чем они. Ингушам это обидно, конечно, а ничего не поделаешь. Такое предназначение.
Авария при запуске пилотируемого космического корабля «Союз-МС-10» дала соцсетям уже второй за последнее время повод погрустить о состоянии отечественной космической индустрии после трещины, которую месяц назад обнаружили в корпусе другого «Союза», пристыкованного к Международной космической станции. Николай Руденский.
На этот раз видно дырка побольше.
Руслан Левиев.
По данным Роскосмоса, авария случилась из-за того, что астронавт Ник Хейк начал сверлить космический корабль «Союз-МС-10» еще до достижения целевой орбиты.
Леонид Лялин.
Страна все краше, все сильнее, поля бескрайние цветут. Вот жаль, в Роскосмосе порвался батут.
Роман Могучий.
Про ракетную отрасль шутить не хочется, только плакать.
Иосиф Левинсон.
Я бы, честно сказать, поостерегся в настоящее время связываться с Россией не только в космосе, но и, наверное, даже в балете.
Андрей Коняев.
Знаете, мне было плевать на Солсберецких, честно. И на Мамаева с Кокориным, и на бой Хабиба с Макгрегором тоже, в общем-то, было начхать. Но, черт побери, какое же жгучее чувство позора я испытываю прямо сейчас. Какой же ад, а?
Иван Яковина.
Авария союза с космонавтами – это лучшая метафора путинской власти. Ломается даже то, что идеально работало при абсолютно всех царях – от Хрущева до Медведева. Полная катастрофическая деградация во всех сферах.
Сергей Гурьянов.
Вакансии на заводе, производящем двигатели для первой и второй ступеней ракет «Союз». Инженер-технолог – $370 в месяц. Токарь шестого разряда – $370 в месяц. Контролер станочных работ – $250 в месяц. Великая космическая держава.
Недобрых слов в адрес главы Роскосмоса не жалеет никто, от записных либералов до патриотических анонимов. Сергей Ёлкин.
Запуск был неудачный, но ни один Рогозин не пострадал.
Крымский канал.
Раньше у Рогозина падали ракеты со спутниками, теперь с людьми. Может, каждый раз включать его в экипаж, чтобы все происходило штатно?
Сергей Шелин.
Если Роскосмосом руководит Рогозин, хорошая новость звучит так. При аварии экипаж уцелел.
Николай Травкин.
Вот глава Роскосмоса господин Рогозин – большой сторонник твердой руки, внешних врагов и внутренних предателей постоянно выискивает. А ведь во времена восхваляемых им порядков он давно бы с зубами, выплюнутыми на пол, подписывал признательные показания у Лаврентия Павловича.
Альфред Кух.
Помню, в избирательную кампанию 2003 года Рогозин все время картинно вопрошал: «Когда посадят Чубайса?» Теперь и я тихо спрашиваю: «Когда посадят Рогозина?»
Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».
Есть мнение, что низкооплачиваемые сотрудники Рогозина шлют ему сигналы, потому что он иных сигналов не слышит. То дырку просверлят в космическом грузовике, то ракету неправильно сориентируют, то замок не тот установят на отделение второй ступени. И все ждут, что он услышит, а он не слышит. Вот и Мамаев с Кокориным не слышали.
Телеграм-канал «Русское будущее».
А ведь еще вчера казалось, что более удачной мишенью для реализации общественного запроса на справедливость, чем отмороженные гопники-футболисты, не существует, пока не появился Рогозин. Надеемся, награда найдет всех героев.
Много саркастических комментариев по поводу традиции освещения ракет перед запуском. Твиттер профессор Преображенский.
Наверняка сейчас Рогозин, Путин и прочие выдающиеся руководители страны недоумевают. Что же могло пойти не так, если самое главное для успешного запуска было сделано?
Евгений Шестаков.
Видишь, Дима Рогозин, замена проверки качества освещением как минимум ничего не дает.
Николай Травкин.
Надо что-то в Духовной Академии РПЦ с подготовкой кадров делать, иначе ее выпускники нам всю космонавтику загубят. Вот опять освещенная ракета «Союз» не смогла в космос прорваться.
Кирилл Ляц.
Отца Сергия, который освещал ракету на Байконуре, проверят на связи с Константинопольским патриархатом.
Илья Вайцман.
В связи с аварией ракетоносителя «Союз» хотелось бы заслушать товарища Рогозина по вопросу лунной базы и товарища Гундяева по поводу качества оказываемых услуг.
Юрий Романченко.
Надо узнать, кто у Маска освещает, и перекупить.
Если очень постараться, положительные стороны можно увидеть даже в аварийной посадке космического корабля. Олег Козырев.
Сама авария «Союза» — это плохо, конечно, но факт, что космонавты живы, спасены, что в российских кораблях хорошая система спасения — это круто и правильно.
Впрочем, Дмитрия Рогозина это может не спасти. В официальном твиттере правительства России появилось сообщение с упоминанием кадровых решений, и анонимные телеграм-каналы уже начали пророчить отставку главы Роскосмоса. Телеграм-канал «5 копеек».
Тут, по ходу дела, Рогозина в отставку собрались отправлять. Ну, или на другую должность. Провалить запуск и чуть не угробить двух космонавтов из РФ и США – это серьезная ошибка.
Виктор Бетчер.
Хоку. Опять ракета неудачно стартовала. Куда теперь главу Роскосмоса запустят?
Но пока что Путин успел только исключить Рогозина из состава Государственного антинаркотического комитета. Иван Трифилов.
За упавший «Союз» Дмитрий Рогозин наказан незамедлительно и крайне жестко.
Скажется ли авария на сотрудничестве Роскосмоса и НАСА? Комментаторам хотелось бы надеяться, что этого не произойдет. Телеграм-канал «Аполитичный зашквар».
А может, ну ее к черту, эту космическую гонку? Давайте все будем вкладывать деньги в одну проверенную ракету и совершенствовать ее. Международная космическая станция, между прочим, это единственный объект, куда вложены миллиарды из разных стран. Это показывает сплоченность нашего куска камня, летящего в пустоте. Все достижения в космосе — это достижения человечества. Мне кажется, что не стоит рисковать людьми, дабы показать, что наши космические корабли лучше, покупайте наши, а не их. В итоге это лишний раз демонстрирует тот факт, что либо у нас нет нормальных управленцев, либо ставят исключительных дебилов, у которых есть связи, и он свой. Своих нет, есть мы, и мы недовольны.
А космонавтам, которые сейчас находятся на орбите, придется возвращаться на Землю на корабле, который кто-то неудачно просверлил. И остается только надеяться, что клей и молитвы отца Сергия защитят экипаж. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.